православное слово.
Всем доброго дня, кто сейчас с передачей «Православное слово». С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный приход в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии, Русской православной церкви. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие слушатели и зрители радио Теос. Ну и готовлюсь поздравить всех с праздником, большим и почитаемым теперь нас праздником семьи, верности, любви, праздников святых муромских чудотворцев князя Петра и княгини Февронии.
Да, сегодня в России такой праздник. Отец Георгий, на вашей земле, где вы сейчас находитесь, этот праздник тоже? Ну, во всяком случае, в своей епархии вы отмечаете?
Ну да, конечно. Ну, среди русскоговорящих, русскослышащих, русскопишущих людей, конечно, это почитаем. Ну, вы знаете, забота о том, чтобы передать свое представление о преданности, любви, верности и супружестве именно как основе и залоги преданности, верности в остальных отношениях. Вот я думаю, что во всех странах такое есть. Вот и в Ирландии есть такие особенные, конечно, особенное внимание к этому. И вообще в западном мире, ну, мы знаем, День Святого Валентина, конечно, поглотил все национальные праздники, чествования. Но вот в России у нас вот свой день есть. Вот я думаю, что это правильно и хорошо. И, конечно, наши не только прихожане православной церкви, но и просто русскоговорящие, все, кто живут здесь из Беларуси, Украины, стран Балтии, из России, конечно, все как-то, по крайней мере, знают про этот день, ну и по возможности поздравляют друг друга. Так что думаю, что с каждым годом это становится все более и более заметным. Опять-таки, мое личное мнение, уже как просто как человека, как тоже семейного человека, мое личное мнение, что этого недостает в нашей жизни нынешней. Вот такого внимания, знаете, люди стали более разобщенными, даже в семьях. Бывает нередко, что супруги, да, семья, да, есть дети, да, есть, ну, вырос еще. А где супруги? Да вот он живет там в городе таком-то или в стране такой-то, а она вот в эдакой или в эдаком городе. Как же так? Ну, у них же семья. Почему? Как получилось, что... Ну, вот так они им лучше. У него там свой бизнес, у нее свой бизнес, у каждого свое дело. Ну, вот и так. Ну, конечно, встречаются периодически на Рождество, на Пасху, на День Святого Валентина, если говорить про западные страны. Но я надеюсь, что хотя бы на День Святых Петра и Февронии хоть будут встречаться.
Отец Георгий, на ваше усмотрение, если вы захотите, можно, конечно, напомнить историю или житие, точнее сказать, Петра и Февронии. Ну, я думаю, что вот нам сегодня, конечно, важнее разобраться в первую очередь, ну, потому что житие можно прочитать, каждый может сегодня прочитать. Угу. Нам разобраться, что такое счастливый брак и что необходимо для него, чем он отличается от несчастного. Ну, вот первое определение, которое я нашла. Счастливый брак – это взаимопомощь, быть рядом в трудную минуту, переживать, помогать, поддерживать, уважать, ценить, заботиться. Это много детей, желание идти домой, желание что-то делать для любимого. И вот отличия, которые тоже перечисляют, счастливый брак чем отличается от несчастного? Нет постоянного контроля, нет критики и насмешек. В счастливом браке нет места четкому распределению обязанностей. Ну, я еще прочитаю. Ну, может быть, сначала об этом порассуждаем, отец Георгий, как вот вам три признака.
Ну, вы знаете, это такие немножко такое школьное, со школьной скамьи мы вот это изучали, где-то вот о семейных отношениях там были. Я помню, у нас уроки там обществоведения еще, там морали, этики, вот там вот, вот что-то вот такого, в таком роде. Ну да, есть такое определение. Ну, можно там еще кое-что вписать.
Но да, следующий признак – это желание всегда быть вместе, вместе проводить свободное время.
Вот, вот это приближает нас, кстати, к образам святых Петра и Февронии, которые, как известно, не желали расставаться при жизни земной, не желали и при жизни, в последующем, после смерти своей. Как известно, там вот предания или легенды, которая написана была, это, в общем, конечно, это творчество. Кстати говоря, это шедевр творчества русского письменного творчество 16 века, надо сказать. Ну, выяснять, насколько там это достоверно, нет никакого смысла. Но там речь о том, что они, когда бояре пытались их разлучить, они ушли, уплыли вместе по реке от бояр, и потом их просили вернуться. Это на земной жизни. А уже ближе к концу жизни они в разных монастырях были, и когда в один день ушли, умерли, то их похоронили там, нарушая их завет, чтобы их хоронили вместе. И вот оказалось на следующий день, что они вот вместе там лежат. И сколько бы их ни разъединяли, они все время соединялись вместе вот через перегородку, как было ими решено и установлено заранее. Ну вот, понимаете, это представление человеческое и очень трогательное, с одной стороны, очень наивное, может быть, но и очень нужное представление о том, действительно, как нужны люди друг другу рядом, присутствием своим, а не так формально перебросились смс-ками, посрали имейл там, в Фейсбуке фотки посмотрели и достаточно разошлись, каждый пошел сделать свое дело. Вот понимаете, живое присутствие человеческое незаменимо ни социальными сетями, ни какими-то посланиями, подарками, простите, там, какими бы они значимыми не были, там, переводами денежными и так далее, не заменить, будь рядом, и этого достаточно. Понимаете, вот об этом, мне кажется, в первую очередь говорит судьба и образ святых Петра и Февронии, чего, в общем, не доносит до нас, в День Святого Валентина говорят больше о любви, причем чувственная именно любовь такая, влюбленность, да, любовь молодых людей, это неплохо, это все хорошо, но вот такой преданности и неотъемлемого стремление, неудержимого стремления быть вместе, но если не всегда, то, по крайней мере, в значимые, в особенные периоды жизни и, конечно, вместе после этой жизни, вот такого я вот не знаю, не нахожу таких примеров вот в эпосе других народов или в каких-то общенациональных, может быть, праздниках, там, традициях, легендах, преданиях, сказаниях и так далее. Вот это мне очень нравится и дорого. И я хотел бы, чтобы наши, не только наши русскоговорящие или русские люди, там, русские по ментальности, по культуре, по вере, по языку, живущие в разных краях. Не только, конечно, чтобы вот эта особенность образов, еще раз скажу, образов, мы говорим двух образов, по сути, это один образ, образ преданности, верности, любви и присутствия. Вот что я хотел бы главное подчеркнуть. Вот близости. Вы об этом тоже прочитали, что желание поскорее вернуться домой. Вот, это приветствуется. Особенно супругой, конечно, потому что если он не пришел вовремя домой, то где он там находится, с кем он там? И вот начинаются мысли. Лучше их пусть не будет.
Отец Георгий, а вот что вы думаете о таком определении, что в счастливом браке нет места четкому распределению обязанностей? Должны быть распределения мужские обязанности, женские обязанности?
Мы с вами не на производстве, не на фабрике, не на заводе, не в какой-то официальной конторе или в офисе каком-то. Ну, все-таки семья там по любви. Я хочу тебе сделать, родная моя, дорогая, любимая, хочу для тебя сделать. Я не говорю этого, я это делаю. И она, не услышав от меня никаких, знаете, таких приятных, ласковых слов, может быть, не услышав, но увидев сделанное дело, она ответит тем же, не словами, хорошо, дорогой, я там уберусь, ты приходи. Приходит, а там все как было. Ничего, и, как говорят, конь не валялся. Нет, ничего, ни слова не говоря, не обещая ничего, сделать, и он придет и заметит. Понимаете, вот так, ну, как бы исподволь, как бы издалека, но рождается подлинная, настоящая любовь. Не только лишь влюбленность, привлекательность, которая привлекает молодых людей или там, ну, может, постарше, ну, знаете как, стремление, влечение, такое чувство и желание близости. Одно дело, да, это есть, это в природе человеческой присуще. Но другое дело, когда вот так изнутри исходит у человека творческий порыв, чтобы как-то обрадовать своего супруга или супругу творчески. Вот так,
да,
вот.
Отец Георгий, вот вы как-то сразу сказали, что он пришел и заметил. То есть вот действия должны быть со стороны жены. А я-то вот ожидала, вы скажете, что она заметит, что он взял и помыл посуду.
Ну, вы знаете, я же он, а вы она. Поэтому у нас с вами тоже немножко различие. В этом и радость, в этом и счастье, что мы разные. И слава Богу, и Бог нас действительно хочет, чтобы мы оставались рады, потому что в этом мы привлекательны друг для друга, в этом мы рады присутствию и общению друг с другом, и жизни совместной, и до, и после смерти не будет такого. Хотя мы знаем, апостол Павел сказал, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, и нет ни мужчины, ни женщины, да? Но во Христе, да, правильно, но мужчины и женщины – это Божье творение. Оно не будет нивелировано и не исчезнет никогда, потому что в этом есть замысел Божий, для того, чтобы люди имели любовь, чтобы они имели что разделить, чтобы они имели диалог, общение, встречу, присутствие. Вот о чем сегодняшний праздник.
Отец Георгий, а давайте мы еще немножечко поговорим о секретах счастливого брака, таких житейских. В счастливом браке нет критики и насмешек, нет жалоб за спиной, в том числе и родственникам. Но действительно можно отметить, когда, ну, уже прожившие сколько-то лет супруги, ну, начинают как-то не то что подшучивать, а допускать насмешки друг над другом.
Ну да. Иногда кажется, что вот, ну, так, посмеяться, задеть чуть-чуть, подтрунить чуть-чуть, ну, я скажу, поскольку я он, я скажу, над ней, чуть-чуть подтрунить, подсмеяться, ну, она поймет и все сделает. Оказывается, все наоборот. Посмеялся над ней, она про себя подумала, ага, и так, ну, я тебе покажу, я тебе устрою. И в другой раз она еще что-то более язвительное ответит, так что он, как, за что это? Почему она так со мной? Он уже забыл сам, что он там над ней смеялся, над ней потронул в присутствии друзей, скажем так. Это особенно неприятно. Действительно очень цепляет и трогает, ну, за живое человека, цепляет особенно женщину, если, не дай бог, задеть, ну, какое-то ее личное качество в присутствии, ну, даже не ее, а вот именно его друзей, то есть, ну, мужчин. Или наоборот, если она укажет, ну, знаешь, ты не такой вот успешный, вот смотри-ка, твои одноклассники выбились в люди. А ты чего сидишь? Сколько лет уже тебе? И все, зарплату не повысит никак. Что с тобой, что себя взять? И он, а ему горько, ему и так неприятно, что его там действительно, может быть, несправедливо там зажимают где-то в коллективе. А тут еще она высказала. Понимаете, вот так идет, так прямой путь к разрушению. Пусть, может быть, еще, ну, пусть слабых, но еще отношений совместно. А хуже того, когда начинает родственникам жаловаться. Это совсем, ну, старая древняя русская пословица, не выносите ссоры из избы. Ну да, но изба наша, семья, ну не надо это вот туда выносить, на общий суд. Кстати говоря, это тоже берет начало в устройстве общинной жизни первых христианских общин. Помните, апостол Павел говорил, что не жалуйтесь, не подавайте в суд на брата, вот, между собой разберитесь. Ну, то есть это более ценно, это поможет вам восстановить любовь. Ну, это я уже так рассуждаю. И так же в семье. Это поможет с ним любить. А если ты будешь, ну, извиняюсь, опять перехожу на такое, без всякой дискриминации, но все-таки, если ты будешь ему, теще все время рассказывать про меня худое, так теща, знаешь, она ведь такая женщина крутая, нрав-то у нее какой. Ну и вот, вы понимаете, зять уже зажался где-то в уголочке, сидит, уже ему неприятно все, и хоть будешь поскорее бы от них где подальше. Вот он пошел где-то куда-то на дачу поехал, или еще в какую-то поездку, на рыбалку поехал там с друзьями, как бы там, скажем так, на рыбалку, назовем это так. Вот. Ну и вот одно за другим, и смотришь, а причина-то в чем? Да в том, что она вот рассказывала мамочке своей, как вот он, какой вот он, ну, там, человек. Ну не надо, потому что мамочка твоя, она другой человек, она хоть тебе близка, тебя знает как, ну, от рождения как облуплен, но его-то она так не знает. Ну расскажи ему что-то хорошее, про него что-то хорошее ей.
Да,
ну,
она знает только со слов. Говорит. Да, получается,
потому что... Да, потому что теща только... Ведь тещин язык, так, известное такое тоже выражение еще с советских времен, но ей только положи на язык, а она уж там дальше, знаете, увеличит, умножит в 100 раз. Но я, опять-таки, прошу прощения, я знаю, что, может быть, нас и тещи служат, и свекрови, и зятья, и, ну, это просто как образ такой, некая аллегория.
Да,
но
отец Георгий,
иногда место в жизни.
А вот, ну, еще немножко о правилах счастливого брака. Угу. То есть, ну, шутить, конечно, нужно, обязательно нужно, но не высмеивать. Вот все психологи отмечают, что в счастливом браке умеют смеяться. И если... муж шутит, а жена в ответ смеется, вот не злится, не раздражается, а именно смеется, то ну, у этой пары все хорошо.
Абсолютно, абсолютно согласен, совершенно так. И да, я, кстати, вот здесь среди западных семей замечаю это больше, чем в наших. Ну, так, если сравнивать. Ну, не знаю, видимо, какие-то особенности, может быть, ну, менталитет. Не знаю, что на это влияет. Но, в общем, здесь как-то совсем не принято как-то обижаться. Даже если шутка такая, которая цепляет, все равно все рассмеялись, и она тоже рассмеялась, и вроде бы как ушло. Но вообще тоже я заметил особенность в общении, ну, здесь, в местных семьях. Здесь, ну, нет такого, чтобы, знаете, совсем личность как-то задевать человека. Так вот, вот его, вот, глядя в глаза или там лицо, и вот самого человека... ну, как-то унижать или, может, не оскорблять, но как-то ставить ниже себя. В отношении кого угодно. Детей ли, супругов ли, там, друзей, мало знакомых людей на улице. Это считается, ну, нонсенс. То есть этого просто, ну, нет и быть не должно.
Мужа хвалить нужно, да? Отец Георгий.
Ну, да, да, всегда должна быть улыбка, всегда должна быть, ну, пусть при, знаете, хорошая мина, пусть при плохой игре, но пусть она будет, что это все-таки компенсирует хотя бы часть каких-то эмоциональных, психологических затрат, но, как говорят, нервные клетки не восстанавливаются, помните, такой еще тоже советских времен поговорка, когда начинают друг на друга, ну, ты, а ты такая, да ты вот, как ты смел, когда как... Да остановитесь. Но
кстати,
вы свою жизнь, подождите минуточку, вы свою жизнь расходуете в 10 раз быстрее. То есть у вас день идет за 10 дней, год за 10 лет. Понимаете, так жить не стоит. Пожалуйста.
Отец Георгий, вот еще правило счастливого, хорошего брака. Люди умеют правильно ссориться. И мне тут вот вспомнилось то, что вы говорили в одной из своих проповедей, задавая вопрос, что выше, добиться какой-то истины, доказать ее, свою истину, или утешить дитя? Ну, вот так образно.
О, да, утешить. Да. Такая, да, mm-hmm. такая вот мысль звучала. И, ну, вы знаете, ведь это, ну, это, конечно, это вообще-то связано с верой. Если мы перейдем вот к разговору...
Ну, это близко, вере, да, то, это близко.
Да, да. Как-то. Почему? Потому что ведь это, собственно, монолог Ивана Карамазова. Помните, да? Вот он так, очень пронзительный такой рассказ о девочке 5-летней, которую родители там избивают, она вся в синяках, она не может ночью проснуться, чтобы в туалет сходить, на нее ставят в это отхожее место на ночь, на холоде, в темноте. Она там плачет и молится Боженьке, чтобы, значит, чтобы про ее простили. Вот. Ну, в общем, такой очень-очень трепетный рассказ, не только Федор Михайлович так мог написать. Вот. Но говорит это атеист Иван Карамазов, он говорит это как бы аргумент против того, что где ж твой Бог? Ну, как бы, знаете, то есть вот... вот та самая теодицея, которой, ну, бесконечные споры идут. Ну, где же Бог, когда вот страдания, ну, ладно, войны, убийства и прочее, но вот такого ребенка неповинного, который не знает еще, не знакома с жизнью, за что она страдает? Где же твой Бог? Где... И да, и он, что все ваши вот эти догматы, правила, каноны, значит, учения, истина сама, не стоит слезинки этого ребенка. Вот откуда родилась тема у меня. Так вот, ну вот я там там как бы ее постарался раскрыть в этой проповеди. Приглашаю послушать на Фейсбуке, кто еще не знает, приходите, записывайтесь в друзья к отцу Георгию, будем с вами пообщаемся. Вот. И да, и действительно в отношении, вот в семейном отношении, ну, опять-таки, этот пример истории, где родители, кстати, Иван Кармазов подчеркивает, образованные родители, ну, видимо, считающие себя верующими, вот так они как бы воспитывают ребенка, избивая, и когда она не может в туалет сходить, там он прямо так пишет, что они калом ей губы мазали, заставляли есть это. Вот такое, такой пронзительный рассказ вот, из книги «Братья Карамазовы». Но и это Иван с Алешей беседует. Понятно, что Алеша Карамазов – это как бы апологет православия, веры. Ну, вот он ему такой. И вот где же ваш Бог? Где же все это, когда вот такое происходит в семьях? И когда вроде бы верные преданы друг другу супруги, а вот с детьми получается иное. То есть это не переходит. Вот любовь двух или любовь, или преданность, она замыкается. Вот здесь другая опасность. Понимаете, такого, что мы называем, ты мне, я тебе. То есть мы с тобой, да, у нас все хорошо. А вот они прочие, и включая, бывает, даже детей. Ребенок становится каким-то внешним, раздражительным фактором для вот такого семейного псевдо-счастья. И вот, ну, понимаете, хотя в житии Петра вроде о детях ничего не говорится, но вот мы можем немножко порассуждать и дополнить житейским, так сказать, смыслом наполнить это, что всегда совершенство достигается среди трех. Вот, мама, папа и дочь или сын. По крайней мере, один, а может, больше. Вот об этом хочется сказать, что любовь по-настоящему подтвержденная, обоснованная и закрепленная – это любовь, подобная любви от Царства и Духа Святого, которая как отпечаток, как импринт или такой след во Вселенной и в человеке. Вот мы можем это воспринимать, это ощущать и стремиться сердцем своим отобразить в своей жизни. Вот любовь открытую, вовне. То есть вот мне кажется, что это тоже очень важный аспект нынешнего нашего праздника.
Отец Георгий, ну вот сейчас поступил такой вопрос, что выбрать, несчастливый брак или развод?
Ну вот тоже очень, очень жизненный вопрос, очень жизненный. Многократно я в своей практике пасторской с этим сталкивался и сталкиваюсь. И, конечно, я обязан сказать, что церковь не благословляет развод, но житейски люди делают свои поступки сами и потом уже, ну, как бы приходят для того, чтобы, ну, покаяться, что так произошло, именно развод произошел, но не оправдывая себя, что я там по-другому не могла или я не мог по-другому, но раскаиваясь, начинать новую жизнь. Такое допустимо. Вот. То есть церковь допускает и благословляет там второй и третий брак. Ну, после определенного раскаяния. Да. Так вот, что лучше? Ответ абсолютно зависим от вашего личного восприятия.
Отец Георгий, мы, может быть, рассмотрим, а что такое вообще несчастливый брак? Вот какой брак можно называть несчастливым? Ну, первое определение, которое мне попадается, это брак, где люди живут годами и не знают своего партнера, не проявляют интересы, не слышат друг друга, манипулируют, не умеют разговаривать. Одним словом, не умеют выстраивать отношения. Вот, то есть надо выстраивать, уметь отношения.
Ну, да, ну, знаете, это такое, ну, опять такое назидательное и такое, ну, нет, не то, что назидательное, это, ну, как бы такая, такой алгоритм поведения.
Ну, да, ну, вот еще, когда вместе скучно. Нет. Когда вместе скучно. Нет,
я хочу... да. Ну, пожалуйста, я...
Нет, извините, я просто что-то тут добавила еще, вот, когда вместе скучно, когда раздельные путешествия и отдых, ну, это о чем мы говорили. Ну, это как бы признаки несчастного брака.
Ну, это очень, очень, очень примитивно изложено, очень упрощенно. И в жизни, может, имеет отношение, но весьма опосредованно. Очень бывают браки, я скажу, что они отпуск по отдельности проводят, но брак устойчивый, добротный, и работают, у каждого свое дело есть. Но я еще раз говорю, что важнее этого, конечно, живое присутствие, и люди непременно к этому придут. Я замечаю, вот, ну, на примере прошу опять прощения, я приведу западный символ, поскольку мое служение здесь, в западных границах, уже почти 20 лет. Ну, я ситуацию знаю и там, но вот хочу сказать, что на Западе принято так. Да, живут, да, может быть, где-то по отдельности работы связаны. Бывает даже в разных странах по работе, понимаете, человек, ну, где он или она найдет работу? Ну, тоже предсказать трудно. Допустим, он в Лондоне живет, а она там где-то в Арабских Эмиратах, Дубае, ну, среди таких вот успешных каких-нибудь программистов или таких людей, которые с технологиями связаны, современными. Ну, вот нашли, и так вот они и живут, и долгое время могут жить. Не значит, что брак разрушится. Но потом приходит время, спустя уже годы или десятилетия, ну, люди уже достаточно возможности имеют, заработали, и они соединяются постоянно вместе, рука в руке, ручка об ручку, и вот ходят где-то там по пляжу где-то далеком или в парке. Вот у меня таких фотографий немало на моей ленте в Фейсбуке. Знаете, умилительно, очень приятно. Но это не значит, что они такая рука в руке ходили всю свою жизнь. Совсем не значит. Но они ждали этого момента, и они дождались. Это тоже определенная, ну, такая возможность жить. Наша стремительная и быстро меняющаяся время, цивилизация, она, конечно, вынуждает людей двигаться, перемещаться, и так, чтобы вот, как прежде, я помню, ну, работают, там, допустим, в одном городе или там в Петербурге или где-то, ну, утром попрощались на работу, разошлись, а вечером там в 6 часов пришли ужинать вместе. И вот так день за днем, год за годом, десятилетия идут, и никаких особенных изменений. В отпуск вместе куда-то там на Азовское море или Черное море, Крым. Вот. И так вот жизнь проходит. Но этот образец, этот шаблон, скажем так, ну, прежнего времени, он, наверное, сейчас неприменим. Ну, по понятным обстоятельствам, ну, гораздо больше возможностей для общения, переезда и встреч, и разлук тоже, в том числе, но временных. Я прошу обратить внимание, что с одной стороны, конечно, они есть, с другой стороны, человеку дана способность преодолевать разлуку, расстояние сердечным присутствием. Вот как бы таким, ну, если человек верующий, то молитвой, конечно. Молитвой за любимого человека, что может быть выше, что может быть усерднее и что может быть приятнее Богу, как слышать молитву супругов друг за друга. И их присутствие не обязательно вот физическое, но присутствие вот духовное перед Богом. Ну, да, хорошо, если так бывает. Ну, о несчастливых браках мне бы особенно углубляться не хотелось.
Но, отец Георгий, знаете, а вот есть вопрос еще. Ну, если мы немножко вот продолжим эту тему.
Я хочу сказать, что несчастливый брак – это на самом деле фикция. Знаете, такое умозрительное представление. Вот какой брак? Вот там описали, такой. Но на самом деле этого нет. Но если брак есть, ну, рано или поздно люди находят там радость, все равно. Ну, даже когда он распадается, все равно бывают, люди встречаются, потому что, ну, есть, ну, не может быть. Человечность, само человеческое присутствие, оно невероятно ценно, высоко. И это мы начинаем понимать гораздо позднее уже, в зрелом возрасте. Прошу прощения, прервал вас.
Отец Георгий, а я бы, прежде чем вопрос прочитать, обратила бы внимание, все-таки здесь в определении говорится, что признак несчастливого брака, когда люди живут и друг друга не знают. И вот снова, может быть, хотелось бы, чтобы вы поделились вашей проповедью, чтобы не было конфликта, нужно встретиться.
О, да. Чтобы избежать конфликта, должна быть личная встреча, лицом к лицу, глаза в глаза. Предстояние за кого? За себя, за других, за тех, кто за мной, допустим, вот она там с детьми где-то живет, там, ну, в одной там стране, он там, допустим, у него какое-то дело или там бизнес в другой стране. Ну вот они должны встретиться, чтобы не было конфликта, надо обязательно. Невозможно это как бы виртуально или как-то издалека решить. Вот личная встреча многое значит. Взгляд глаза в глаза решает проблему. По крайней мере, обнаруживается выход из любой проблемы. Не существует такой проблемы, которую невозможно преодолеть вот этим взглядом глаза в глаза. Просто, по-человечески, просто ощутить другого как часть себя. Супруги ведь, да, Ведь когда человек вступает в брак, он уже не один. Он не является одним самим по себе, как бы такой вот отдельно взятой такой монадой. Нет, человек уже обрел вот полноту своего присутствия в этом мире и перед Богом. Это очень важно. Поэтому, когда изымается вторая половина, когда происходит вот этот развод, ну или когда, как говорится, несчастливый брак, то есть живут, не знают друг друга. Ну, да, бывает, что несчастливый брак действительно... Я прошу прощения, чисто частное мнение, не как священник. Вот не ответ на вопрос, но воспоминание этого вопроса. Бывает, что несчастливый брак хуже, чем развод. Такое бывает. Ну, вот как бы наблюдение человеческое говорит нам, что так. Ну, надо ли при этом разводиться или дальше терпеть, решайте сами. Но бывает, что это трудно переносить и становится труднее и труднее. Вот такое. Значит, это уже фактически, ну, брака, может быть, уже и нет. И, скорее всего, его уже нет. А есть намеренное, принудительное присутствие людей друг перед другом уже и какие-то принудительные обязательства, которые отягощают, а не радуют друг друга. Ну, вот я говорю, принимайте решение сами, но благословения вам никто не даст, но таких случаев немало. Но, вы знаете, нам говорят, вот разводов столько, разводов больше, чем браков там в России, там, или, я не знаю, по Москве, по-моему, это оценки происходили, а может, по всей России, уже не помню точно, но что в год совершается больше разводов, чем заключается брак. Ну что, трагедия, беда, все, мир рушится постепенно. Внимание на это обратить необходимо, но опускать руки и кричать «караул» тоже не стоит, потому что, еще раз говорю, что человек хочет быть счастливым. Это имплицитное, присущее по природе человеку качество. Если человек несчастлив в браке, то его движение в сторону от этого брака, чтобы быть счастливым. Понимаете, вот это как бы в природе человека. Ну, скажут, можно смириться, потерпеть. Но если есть силы, понимаете, смирение тоже ведь приносит счастье человеку. Если человеку тяжело, он терпит скорби, смиряется, то он счастлив. Это абсолютно, об этом говорят нам жития святых. И святой – это счастливый человек, а не, понимаете, загнанный в угол, униженный, побитый, заброшенный всю жизнь. Да, может быть, он побитый и заброшенный, но он счастливый, потому что в смирении своем он обретает полноценное духовное счастье в жизни. Понимаете? Вот в этом смысле несчастливый брак, ну вот мы видим с вами, пришли к выводу уже, что, ну, если это действительно так, то ищите счастье свое, не останавливайтесь. Счастье человеку должно прийти, оно есть, оно где-то вот, как женщина в белых одеждах, помните выражение Остапа Бендера, знаменитого персонажа нашей советской эпохи. Вот. И вот надо эту женщину, летящую, воздушную, такую красавицу в белых одеждах, ну, вот обрести. Ну, это такой литературный образ, конечно. Но еще раз говорю, что человек ищет и желает быть счастливым. И это божественный замысел в том, чтобы человек был счастлив. Вот. Поэтому, Бог желает человеку вечного счастья, мы ищем земного, временного счастья, пока не придет уразумение, и мы не остановимся в своих земных метаниях, поисках, и, наконец, скажем, да, Господи, вот я твой, я твоя, я счастлив, потому что ты есть у меня.
Отец Георгий, ну вот я прочитаю еще вопрос, поступивший нам. Почему церковь не признает гражданский брак? Ведь в церкви должна быть вера, а не документы и печати.
Ну понимаете, ну, если говорить о церкви как институте, где тоже вот документы и печати, простите, да, они признают. А если говорить о церкви как таинствах, то сожительство людей уже считается браком, уже вместе живут, даже если нет гражданского брака. Но люди перед Богом живут вместе, они тело телесно едины. Ну, а как? Кто это может разъединить? Ну, бывает, что либо не... Другое дело, что к чему церковь призывает, что важно. Понимаете, оформление отношений своих гражданским образом, и церковным еще более важным образом, это очень важный фактор для человека, живущего на земле. Очень важный фактор стабильности, предсказуемости, обоснованности отношений. Вы меня поймете. Я знаю множество примеров, когда люди, может быть, в гражданском браке прожили там полжизни или даже почти целую жизнь, уже в зрелом возрасте, а то и в старости, приходят венчаться. Вот. Или приходят, регистрируют брак и венчаются. Вот зачем им это надо, скажите, зачем? Потому что они, наконец, созрели для того, чтобы быть настолько уверенными друг в друге, что до конца сказать «да» друг другу и расписаться в этом в официальных документах. Поэтому я понимаю ваш вопрос, ваше недоумение, что да, церковь как бы говорит о духовных вещах, а вот требует там бумажки, документики там с печатями, с подписями. Я говорю, что это только институционально. И потом в храмах тоже приходят люди венчаться. Кто вы, как вы? Допустим, священник и прихожане не знают этих людей, они хотят венчаться. У вас брак-то есть у вас, спрашивает священник? Я так спрашиваю. Вы в браке? Да нет у нас гражданский брак. Я вас венчаю сегодня, завтра вам скажу, хватит, мы пожили, и больше нам не интересно. И зачем это? Это не нужно. Вы уже решитесь окончательно. Тогда, как знак вашей решимости и уверенности, покажите мне, пожалуйста, что у вас брак зарегистрирован в гражданском офисе. Это очень естественно. Здесь никакой нет такого принуждения, какого-то формализма. И есть просто... Причем это, опять-таки, забота, в первую очередь, о тех, кто хочет наладить свою жизнь, о тех, кто хочет сделать ее стабильной, предсказуемой, уверенность в завтрашнем дне, на плечо друг другу опереться. Понимаете, когда гражданский брак, тоже многократно бывает, никаких обязательств, прожили сколько-то времени, потом что-то, ему понравилась другая. И все, не обязан ничем, до свидания, адье, дверь закрыл, и все, больше не пришел. Такое тоже может быть. А с другой стороны, был бы брак зарегистрированный и церковно венчанный, ему понравилась другая, он сказал, тут ведь столько, я не знаю, по-житейски, тут столько проблем будет, там развод, а в церкви, что эти скажут, не, лучше что-нибудь. И оградит человек сам себя по таким вот, как мы говорим, формальным признакам, оградит, и брак сохранится, а потом... Впоследствии человек скажет спасибо той организации гражданской ЗАГСу и гражданскому ЗАГСу и церковному венчанству. Спасибо вам за то, что вы не сделали это, потому что я бы остался один в этой жизни. Или она, я бы осталась одна. И этого тоже, к сожалению, немало. Вот так разводятся с целью найти другого, лучше человека, или полагаясь, что он уже есть. А там ничего не получается. Одно разрушили, а другого не создали. И жизнь, в одиночестве, это тоже не самое худшее. В одиночестве человек находит счастье, несомненно, если он этого желает. По крайней мере, если счастливы или могут быть счастливы вдвоем, то надо беречь это счастье.
Да, отец Георгий, у вас есть книга «Привилегии одиночества». Но это другая тема, конечно. Сегодня мы...
Там тоже есть о браке, о разводах, там есть эта тема. Она больше все-таки о таких годах зрелых жизни человека и о тех выводах, которые он делает. И я говорю, что в старости, в молодости привилегия ошибки, а в старости привилегия одиночества. То есть понимаете, в молодости мы ошибаемся, ошиблись, и ничего, подправим. Подумаешь, ничего страшного. И то же самое, что касается брака, отношений в семье. Не получилось. Ладно. И она, и он оба решили. У меня такое тоже часто в практике бывает, что мы по обоюдному согласию разошлись, и все. Так легкомысленно полагаю, что жизнь, она чуть ли не вечная будет в этом. Так кажется в молодости. Еще 100 раз повстречаю кого-то, еще полюблю. Может, разлюблю, потом еще полюблю. Интересно. Жизнь должна быть все время в движении, в интересе. Это в молодости, привилегия ошибки. Ошибся, но еще есть, действительно есть возможность подправить. Но чем дальше живешь, тем этих возможностей все меньше и меньше. Уже ошибаться так рискованно, так коварно, такие последствия ошибки, что бывают необратимы. Поэтому все-таки, если человек остался, ну, я не говорю здесь про то, чтобы в разводе, без брака, привилегия одиночества не в этом смысл. Смысл в том, что человек в одиночестве предстает перед Богом. И все равно отвечает он, ну, один, сам. Никто не в этой ситуации уже не вмешается и не подставит плечо, когда мы будем лицом к лицу рассказывать о самих себе. Вот. Поэтому привилегия одиночества. Почему привилегия? Потому что дается возможность человеку побыть наедине с самим собой, осознать себя, знать свой путь, свою жизнь, сделать многие выводы и в конце концов убедиться, что он не брошен, что он не один на самом деле, и что эта встреча желанна, и она осуществима, и она принесет человеку подлинные радости, счастье и любовь.
Отец Георгий, вот сегодняшний день любви, семьи и верности, хочется обратить внимание на библейские семейные пары, которые явили просто чудо миру. Вот вчера был праздник рождения Иоанна Крестителя. Его рождение было чудом. Супружеская пара только в преклонном возрасте уже смогла иметь сына.
Ну, знаете, да, возможности в таком, ну, в зрелом возрасте, но я про преклонный еще не говорю, но в зрелом возрасте, когда естественные возможности зачатия и вынашивания ребенка уже прошли давно, но вот сейчас есть вот это такое зачатие, инвитро и другие способы, технологии. Ну, конечно, в те времена о таких технологиях никто не думал и не знал, чудо сопровождает рождение. Вот я вчера говорил проповедь на эту тему, и так вопрос стал. Вот чудо, главные чудеса евангельские, главное, это непорочное зачатие Христа Спасителя, Девы Марии, да, но и приближенное к нему, как бы предтекающее это чудо, вот зачатие неплодных Елисаветы Захарии, зачатие Иоанна, который, ну, предтеча, пророк и креститель Господень. Вот как бы сопоставимый, почему именно к этому обращает наше внимание евангельская история, ну и Библия вообще. Вспомним, как Авраам и Сара, тоже уже в престарелом возрасте, дали потомство. Вот почему чудо такой особенный смысл звучания имеет при рождении ребенка? Очень простой ответ, очень ясный. Потому что жизнь человека, ее появление, человека появление в свет и появление человеческой личности, живущей, разумной, осознающей себя, присутствующий в этом мире, это и есть главнейшее чудо, которому сопричастны абсолютно все живущие на земле люди. Без исключения. Верующие, неверующие, злодеи, подлецы, добродетельные люди, святые, все причастны чуду рождения, как и сам Христос Спаситель. Чудо рождения – это есть главнейшее из всех чудес. Понимаете? Поэтому оно превосходит любые сопровождающие это событие. То есть, что, ну вот, родили неплодные Елизавета Захария, это чудо, но оно в сравнении с тем, что появилась жизнь, оно, ну, меньшее по степени, по силе чуда. Поэтому, если мы видим саму жизнь и воспринимаем чудо жизни, то нам ничего не стоит воспринять любое другое чудо, связанное с этим. Непорочное зачатие, и рождение у бесплодных, и в зрелом возрасте, в престарелом возрасте, как у Сары Авраама. И в конце концов развитие технологий, которые позволяют даже неплодным родителям иметь детей в наше время. Ну и дальше как будет развиваться, не знаю. Ну, с особенностями, конечно. Здесь церковь очень внимательно подходит к этому и и никогда не соглашается с тем, что ну, до конца, что вот рождается одна жизнь, а остальные жизни, зачатые в пробирке, что с ними? Жизни ли это? Ну, в этом смысле иудейская традиция отвечает очень-очень просто, что до 40 дней человек, эмбрион, еще не человек. И все. И вопрос закрыт. То есть до 40 дней они не считают эмбриона за человека. Вот. Ну и, значит, соответственно, с ним можно там никакого греха в том, что там какая-то часть эмбрионов из зачатых в пробирке, она гибнет. Ну а вот, вернее, большая часть гибнет, а рождается на свет там один или двое. Вот. То есть, ну а христианство и православие, тем более, ну, на этот вопрос так не отвечает. И мы не разделяем, когда, в какой момент мы считаем это человеческой жизнью, а в какой момент еще нет. Откуда, как мы можем определить? Иногда есть мнение, что вообще считать жизнью с момента зачатия, да? С момента зачатия. Ну, вот тогда уже и жизнь уже есть. Тогда уже Бог открыл свою волю, чтобы этот человек жил. И если мы препятствуем этому, то, значит, то мы совершаем грех. Ну вот, я хотел бы так вот сказать на эту тему. И непорочное зачатие, с одной стороны, непорочное зачатие и зачатие неплодными Елизаветы и Анны. Да, кстати, тоже пара, простите, Елизавета и Захария, оговорился, Елизавета и Захария неплодные, благочестивые, праведные люди, и всю жизнь свою молили Бога, чтобы дал им детей, и у них детей не было. Вот до момента, когда Архангел Гавриил явился Захарии во время кождения в жертвеннике, у жертвенника, с правой стороны жертвенника стоял этот ангел, и он ему предрек рождение, а Захария усомнился со словами: «Ну, я стар, и жена моя в летах преклонных, как это может случиться?» И вот он, за это у него уста сомкнулись, то есть он не мог говорить, онемел. Ну и, ну как, тут можно много на эту тему еще рассказывать, если у нас какие-то вопросы возникнут или размышления.
Ну вот такой вопрос, ну, наверное, часто, отец Георгий. Слово «брак» неприятное обозначает негодность. Как можно семейные узы назвать приятнее на официальном уровне? Ну да, у нас брак – это некачественное изделие, и брак – это семейные, ну, омонимы, да. Кажется, да, с противоположным значением.
Ну, вы знаете, нередко бывает, я обращал внимание в английском языке, допустим, и в других языках, что преднамеренно одним словом означает абсолютно несовместимые понятия. То есть абсолютно диаметрально противоположные. Точно человек не ошибся. Если он говорит, произносит слово «брак», когда там какая-то деталь бракованная вывалилась, то никто не подумает, что он говорит о браке там счастливом или несчастливом там браке живых людей. И наоборот, когда брак заключается, никто не вспомнит про бракованную деталь. То есть такие однозвучные слова означают абсолютные геометральные противоположности, то есть несопоставимые вещи.
Отец Георгий, вот. Ну, вероятно, ну так получилось, сложилось. Может быть, в конце у нас чуть больше минуты. Я прочитаю такой вот вопрос, он важный, я думаю, к заключению хороший будет ответ. Вот как узнать, моя ли это судьба, если воля Бога именно на данный брак? Ну, это для молодых, ну, любого возраста, если люди собираются сочетаться.
Знаете, что я скажу кратко? Если вопрос остается, то крепко подумайте. Потому что когда воля Божья есть, то вопросов не возникает. Сердце вам говорит: да, это она, это он, и все. И дальше вы уже на эту тему, к этому вопросу не возвращаетесь. Если вы к нему постоянно возвращаетесь, ну не знаю, тогда смотрите. Может быть, это и не то. Ну, не то, что может быть, а вот тогда и вот как узнать? Ну, говорят, нет. Конечно, не всегда. Не каждый человек настолько чувствительный и внимательный к своим ощущениям, что он сразу может определиться. Да, я понимаю этот вопрос. И, допустим, в моей личной жизни было именно так, как я говорю. То есть вот я встретил мою будущую супругу, и все. И вот, ну, вопросов не возникало. Поэтому мне легко как бы так говорить. Но у других людей, может быть, у многих бывает иначе. Но вы знаете, ну, если человек верующий, то крепко-крепко молится, отстраняясь от всех вопросов, связанных вот с ней или с ним, а абсолютно отстраняясь, только думая о том, чтобы вот как бы Господь услышал меня, вот я и Господь, вот, исповедь, причастие, может быть, некоторое время пост, ну, как я говорю, как в практике церковной, может быть. И дальше вот, когда ты освободился от всего и получил причастие святых тайн Христовых, ну вот тогда тебе решение само придет, и будет ясно, как поступить. Даже спрашивать не надо. Иногда бывает другое. У кого духовник есть, у кого есть, так сказать, тот, кто окормляет духовно. То же самое. Ну, найти возможность после исповеди причастия спросить мнение своего духовника и точно ему последовать. Поймите правильно, что спрашивая мнение, невозможно допустить себе. Ну, я спрашиваю, ну, это сказал так, это сказала эдак. Ну, вот еще батюшку спрошу, батюшка скажет, а вот этот батюшка так сказал, а вот тот батюшка по-другому сказал. Так и будем метаться, и никогда не придем к заключению. Поэтому прошу вас быть твердыми, уверенными, исследовать решению, которое вы услышали в своем сердце или услышали от духовника, или вам сказал ваш любимый, ваша возлюбленная или ваш возлюбленный.
Отец Георгий, благодарю вас. Друзья, всего доброго.